Вы слушаете программу «Винные истории» от винной школы онлайн «Витис Про». У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы поговорим о винодельческих традициях слобожанщины. Да, не удивляйтесь, этот край может удивить вас интересными и неожиданными историями. Довольно долго считалось, что там вообще не выращивали виноград. Ведь климат слобожанщины более суров, чем Бессарабии, Таврии или даже Закарпатье. Однако известно, что в 17-18 веках здесь активно закладывали монастыри. А там, где монахи, как вы знаете, всегда вино. Собственно, эта культура пришла на слобожанщину из Киевщины, где наслаждались вином еще с княжеских времен. Тогда на территорию Киевской Руси завозили вино из Византии, но с приходом христианства стали делать вино в стенах монастырей сами для обслуживания религиозных нужд. И постепенно культура церковного виноделия начала распространяться на соседние территории, в частности на слобожанщину. Кроме того, развитию виноделия в этом крае способствовало казачество. В 16-17 веках на территории слобожанщины активно создавались слободские казачьи полки. Сначала этот процесс был хаотичным, но уже ближе к 1640 году там возникают постоянные казачьи формации. В частности, многие казаки поселились в районе Чугуева и сыграли решающую роль в развитии региона. И хотя они не были так известны, как запорожцы, культуру вина ценили не меньше. Но если вы хотите подробнее узнать о украинских казаческих винных предпочтениях, советую послушать мой отдельный выпуск на эту тему. Слобожанские казаки на территории своих слобод выращивали сорта, завезенные из Молдовы, Астрахани, и мастерски заботились о виноградниках. Они применяли опоры для правильного роста лоз, подкармливали лозы удобрениями, а на зиму бережно укрывали от морозов. К сожалению, после расформирования казачества все их винодельческие хозяйства пришли в упадок. Кроме казацких виноградников, на территории слобожанщины также было много других. В частности, известно, что в 1665 году вблизи того же Чугуева заложили лозы, из которых делали вино для царского двора. Они росли там более 120 лет и давали неплохие урожаи. Также есть данные, что в 1670-х годах в Чугуеве активно закладывали небольшие частные виноградники в качестве хобби для местной знати. Большинство из них производили из этих лоз вино для собственного употребления, но были и те, кто зарабатывали на их продаже. Недаром виноград увековечен на старом чугуевском гербе. Там в нижней части можно увидеть горизонтально подвешенную виноградную кисть с листьями. Кстати, это не единственный город слобожанщины, имеющий в своей геральдике упоминание о винограде. Так, на золотом фоне изюмского герба присутствуют три лозы с плодами. Все это свидетельствует о том, что виноградарство в этом крае было важной отраслью. И это неудивительно, ведь впоследствии в 18 веке археологам удалось найти доказательство, что история виноделия слобожанщины более древняя, чем казалось раньше. Как выяснилось, она присутствовала здесь еще до монастырей и казаков. В частности, с давних времен виноделие было одним из самых распространенных местных промыслов. Ну а мы с вами вернемся пока в 17 век и поговорим о том, как местная знать способствовала развитию виноделия слобожанщины. И одна из самых влиятельных семей того времени, внесшая весомый вклад в этот процесс, Шедловский. Первые упоминания об этом роде датированы 1677 годом. Также известно, что в 1691 году полковник Федор Шедловский получает за хорошую службу большой надел земель на Слобожанщине. Впоследствии он дарит эти земли своему племяннику Лаврентию. Тот строит там усадьбу для своей семьи, высаживает на территории виноградники и начинает разводить скот. Собственно, именно на виноделии и скотоводстве семье Шедловских в конце концов удалось заработать немалое состояние. После смерти Лаврентия это хозяйство перешло к его сыну Роману, а тот, в свою очередь, передал его своим четырем сыновьям. Они разделяют земли между собой, и так имение с просторным участком в селе Старый Мерчик оказывается во владении Григория Шедловского. Во времена его владычества эта усадьба пережила настоящий период расцвета. Григорий был представителем одного из богатейших слоев тогдашнего украинского дворянства, к тому же человеком высокой культуры. Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Он дружил с выдающимися деятелями слобожанщины, в частности, писателем Александром Полициным, ученым Василием Каразиным. В конце 1770-х годов Григорий задумал построить на месте старой дедовской усадьбы роскошный дворец в стиле Людовика XVI. И воплотил этот грандиозный проект в жизнь, что стоило ему фантастических по тем временам денег. Строительство обошлось ему в 120 тысяч рублей. В 1804 году новый дворец был достроен. На месте старой усадьбы выросло двухэтажное каменное здание с высоким цоколем. Внутри все выглядело не менее величественно. Роскошный интерьер с искусной лепниной, пилястрами, разными дверями и окнами и прочей дорогой отделкой, а также бальный зал, большая библиотека, спальни для хозяев и гостей. Также на территории усадьбы находилась церковь, отдельные флигели для прислуги, для гостей, каменные конюшни, сарай, винный погреб и другие служебные помещения. Но особой гордостью стал уникальный парковый комплекс. На его территории высадили дендрарий на 70 гектаров с дубами, кленами, ясенями, липами и хвойными деревьями. Вырыли пруды, создали мостики, искусственные острова, многочисленные фонтаны, видовые площадки, беседку и ротонду. А главной интригой до сих пор остается личность архитектора, спроектировавшего всю эту красоту. Многие приписывали авторство самому Бартоломео Растрелли. Эту версию даже выдвигали в записках из Харьковских губернских ведомостей с описанием усадьбы 1850 года. Однако, скорее всего, это басня, ведь известный архитектор умер в 1771 году, поэтому никак не смог бы довести этот проект до конца. Да и вряд ли он вообще знал о существовании старого мерчика. Скорее всего, архитектором этого здания и паркового комплекса был Петр Ярославский, хотя его авторство никогда не было подтверждено официально. Также есть версии, что это проект Василия Баженова. Как бы там ни было, дворец Шедловских стал архитектурным и историческим памятником. После смерти Григория в 1830 году он перешел в собственность его зятя, графа Орлова Денисова. Впоследствии в 1871 году имение приобрел инженер-железнодорожник Евгений Духовский. Новый владелец был человеком практического склада ума. Он понимал, что для дворянства лучшая эпоха уже позади, наступили другие времена, когда имущество должно приносить прибыль. Первое, что он сделал, это заменил герб Шедловских на фронтоне своим. Семейную винодельню переоборудовал под более прибыльный спиртзавод. Впоследствии в 1919 году усадьбу национализировали большевики, обустроившие там ветеринарный техникум с общежитиями. Столетнюю лепнину заклеили обоями, сняли двери и окна, заменив их на более простые и дешевые. Со временем само здание и сад пришли в упадок. Сегодня на территории дома сохранился винный погреб, флигели, остатки грота, а сам дворец пострадал во время пожара, потеряв крышу и перекрытие. Но Шедловские были не единственными дворянами, развивавшими виноделие на территории Слобожанщины. В целом, конец 17-го, начало 18 веков стал настоящим расцветом для этой отрасли. Хотя масштабы, конечно же, не могли соперничать с южными регионами. К тому же, с течением времени наметилась тенденция роста. Так, например, в 1760 году помещик Данилевский с Балаклейского уезда высадил на своей территории более 25 тысяч виноградных лоз. Также значительных успехов добился виноделий харьковский купец Сергей Зевержевеев. Его компания имела 3 винных погреба и виноградники в Изюме, Чугуеве и Крыму. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже Зевержевеев получил золотую медаль за одно из вин собственного производства. Начало 20 века оказалось непростым. Но даже среди этой тьмы просматривались лучики света. В частности, в 1914 году Александр Иваницкий создал исследовательский виноградник в Змиевском уезде. Там у него был участок, который отцу, известному фотографу Алексею Иваницкому, выделил еще в 1888 году тогдашний император за цикл фото об аварии царского поезда. Эта земля, как выяснилось, оптимально подходит для выращивания винограда. Исследователь Александр Иваницкий приступил к работе над селекцией и акклиматизацией южных сортов. Он использовал новаторские на те времена агротехнические практики. И это стало хорошим стартом для его научной карьеры. За это в 1922 году ему выдали похвальное письмо и премию имени Таирова на Харьковской губернской сельскохозяйственной выставке. Тогда виноградник назвали показательным и взяли черенки лозы для него для государственного питомника в Харькове. В настоящее время участок, на котором Иваницкий проводил свои эксперименты, принадлежит биологической станции Харьковского национального университета имени Каразина. Что касается самого Иваницкого, ему удалось построить довольно успешную карьеру. В 1925 году он стал членом Харьковского общества естествоиспытателей. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витис.Про». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. В дальнейшем ученый продолжит свою работу, ставшую делом всей его жизни. Он постоянно закладывал исследовательские и промышленные виноградники в разных районах Харьковской области. Именно за это в 1965 году его наградили званием известного садовода-виноградаря. И это дело продолжалось даже после его смерти. Сын Александра Иваницкого передал его рабочие заметки и дневники научно-исследовательскому институту имени Таирова. Благодаря этому удалось создать ряд новых сортов, идеально подходящих для выращивания в северных регионах Украины. В современный период на территории Слобожанщины продолжили исследовательские работы по селекции винограда. Ученые не переставали работать над тем, чтобы сохранить и расширить сортовое разнообразие, а также повысить устойчивость к холоду, болезням и вредителям. Начали появляться новые локальные производители. В частности, винодельня «Де Лоранса» в Чугуеве, которую создали в 2016 году энтузиасты, просто любящие сами пить качественное вино и делить его с друзьями. Они высадили виноград сортов в Кабарне Совиньон, Мерло, Бастардо, Саперави, Алигате и Сухолиманский. Вина делали на диких дрожжах, без консервантов, фильтрации, то есть по принципам натурального виноделия. Вместе с другими энтузиастами совладельцы винодельческой компании «Де Лоранса» планировали запустить проект «Дорога вина и вкуса Слобожанщины». Они работали над построением эно-гастрономического туризма, который должен познакомить туристов с местными фермерскими хозяйствами, винодельнями и событиями. Кстати, ранее такие маршруты уже запускались для Бессарабии, Закарпатья и Херсонщины. В конце 2021 года работа над проектом была в самом разгаре. Над ним работали местные фермеры, производители локальных вин, рестораторы и владельцы гостиниц. Все они стремились к тому, чтобы Харьковщина стала частью системы эно-гастрономических маршрутов Украины. Ведь, как мы с вами уже убедились, этот край достаточно богат традициями виноделия и аутентичных блюд. К сожалению, воплотить этот проект в жизнь до сих пор не удалось. В феврале 22 года началось полномасштабное военное вторжение России, и значительная часть Харьковской области оказалась в оккупации. И даже после освобождения территории регион все равно остается под угрозой постоянных обстрелов и новых атак. Но мы уверены, что после победы маршрут «Дорога вина и вкуса Слобожанщины» все-таки появится на эногастрономической карте Украины, а селекция новых сортов и виноделия здесь будет развиваться и дальше. На этом сегодняшний рассказ завершен. Но уже скоро мы вернемся к вам, дорогие слушатели, с новыми интересными историями. Не пропускайте. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы «Витис.Про». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме «Витис.Академи», на YouTube мы называемся «Что пьем». Кстати, на YouTube мы открыли новый винный канал для ток-шоу. Он называется «Витис.Про Wine TV». Ну а если вам понравился этот подкаст и вы хотите помочь его распространению, просто поделитесь им в своей соцсети.